Отлично. Спасибо, что все-таки согласился поговорить. Слушай, мне Даня очень коротко рассказал про историю вашего дома и про вашу резиденцию. Мне показалось это очень интересным. И, как я тебе уже рассказывала про наше издание, мы стараемся рассказывать о войне с самых разных сторон. Мне показалось интересным рассказать про место, которое на протяжении, получается, да, многих лет, как оказалось, является таким пристанищем для людей, да, пострадавшим от войны, от какой-то агрессии. Но я бы хотела узнать более подробно, да, кто у вас был, узнать про историю здания, для того, чтобы предложить эту историю редакции, и дальше уже, если ее одобрят, созвониться с тобой для более какого-то серьезного, более глубинного интервью. Вот, верно ли я понимаю, что ваша резиденция находится в каком-то старом доме, где во время Второй мировой войны действительно скрывали евреев от,
я так понимаю, шествия, да? Ну, вообще, в этой деревне скрывалось в общей сложности 22 еврея.
Ого.
Во время Второй мировой войны все выжили. Вот, деревня небольшая, там на следующий день 250 человек живет. Ну и уже во время Второй мировой войны там не было сильно больше. А в период индустриализации все свалили в город, когда-то там около 1000 жило. Вот. Ну то есть можете себе представить, что 10% населения были нелегалы еврейские на тот момент. И в том числе в нашем доме жила семья Роберта Тарачино, художник Тарачино, художник из Турина. И вот все выжили. Да.
То есть у него он скрывал своих каких-то знакомых?
Ну, он сам скрывался с большими документами, со своей женой и с ребенком. Вот. Они снимали как бы там часть дома у местной семьи. То есть не то чтобы там совсем бескорыстно их принимали местные. Я так понимаю, ну, как бы, что, в принципе, тоже нормально, там просто, ну, живут деревенские люди, они просто там, ну, сдают свои, там, за какие-то, наверное, там, небольшие деньги, все свои комнаты в тот момент, да, и, однако же, сам факт того, что они сдавали эти комнаты евреям, уже ставил их, ну, в очень рискованное положение, то есть они могли бы быть расстреляны, в принципе, все, потому что там приходили немцы, проверяли немецкие фашисты, кто там живет. Как-то им все-таки удалось избежать. Они там все прятались, находили способы как-то не засветиться. Вот.
И потом
это имеет свою предысторию тоже, потому что вот эта деревня, она основана вальденцами. Это такие, такое небольшое очень ответвление в католической церкви. Их еще называют препротестантами, потому что они раньше протестантского движения появились, но уже сформулировав свою какую-то протестную суть, они именно выступали как антагонисты официальной католической линии уже в 13 веке, пропагандируя довольно-таки либеральные ценности на сегодняшний день даже. Да? Вот. И нам на протяжении многих столетий эти вальденцы, они были, как сказать, преследуемы за свои убеждения. И вот это место, где мы живем, эта деревня, своего рода гетто, то есть их загоняли в горы на высоту там меньше 800 метров, их обязали жить там. Ну, как бы такое своего рода гетто, да, где селились эти религиозные протестанты. Вот. И поэтому на этом фоне они, у них была такая эмпатия тоже к евреям гонимым, там, да, преследуемым всюду. И они как бы с большей легкостью, наверное, их приняли. Да? В том числе и партизанов там как бы укрывали. Было там сильное партизанское движение тоже в этих краях.
И вот. Сейчас этот дом принадлежит вам? Или вы его арендуете?
Да,
или
да, он сейчас принадлежит нам. Мы начинали историю этого проекта с такого обмена, как бы мы начали совершенно с нулевым бюджетом, без денег. Это был другой дом, ну, который прямо рядом находится, другой семьи, которая согласилась нам предоставить дом в обмен на то, что мы, в свою очередь, заботились о его состоянии, ну, как бы мы его, ну, в каком смысле восстановили до жилого статуса, он совсем заброшенный, мы ввели порядок, стали там жить, они его изначально хотели продавать, но увидев то, во что он превратился с нашим участием, как бы по-другому оценили свое имущество и решили, что не хотят с ним расставаться. Вот, поэтому, когда мы, в свою очередь, уже готовы были его купить, они сказали, что больше не продают его. Но позволили нам еще там оставаться несколько лет, и таким образом мы купили соседний дом в итоге. Тот дом тоже был в нашем распоряжении. Но сейчас мы существуем только в своем собственном доме, который тоже продолжаем восстанавливать. И вот именно в этом доме как раз жила семья в Тарачине.
А, расскажи, пожалуйста.
На самом деле, это все расписано на сайте у нас.
А, расскажи, пожалуйста, Да, я это обязательно сделаю. Расскажи, пожалуйста, про как раз-таки войну с Украиной. А, правильно ли я понимаю, что у вас жили там какие-то ребята, беженцы или не беженцы? Или сейчас тоже кто-то живет?
Да, да. Как только началось полномасштабное вторжение, да, мы приняли решение, что будем принимать беженцев, и это будет наш вклад, как бы наш вклад против режима Путина, так сказать. Ну, даже не столько против, сколько помощь людям, которым необходима помощь. Мы организовали ряд мероприятий. Ну, в общем-то, весь год был посвящен в основном там украинским каким-то темам. Ну, мы тут же сделали встречу с местными жителями деревни, где попытались объяснить, что происходит, как бы потому что многие итальянцы, они как бы довольно поверхностно знакомы с ситуацией, да, и мы постарались, как бы, ну, со своей, конечно, может быть, субъективной точки зрения, но разъяснить конфликта. И в то же время, да, объявили, что готовы принимать беженцев из Украины, и в том числе российских диссидентов. И уже с первых дней марта к нам приехали семьи, совершенно случайные люди, как бы, которые не связаны с искусством. Но мы их, ну, как бы, приняли, потому что, ну, как бы, могли это сделать.
Их было много?
За 2022 мы в общей сложности приняли 14 украинцев. Вот. Кто-то жил буквально несколько дней, некоторые жили по несколько месяцев. Какая-то часть из этих украинцев осталась и живет в Италии, рядом с нами, с соседями стали, как бы, да. Мы им помогли найти жилье, устроить их. Какая-то часть стала нашей, как бы, второй семьей и возвращаются. Они вернулись в Украину, но время от времени возвращаются к нам, когда у них есть такая возможность на месяц, на два, и, в общем, такая вот история. Ну,
то есть это не какие-то художники, не какие-то деятели искусства, это просто обычные люди?
Нет, просто люди, не связанные с искусством никак, и для них это была такая ситуация не очень обычная, конечно, потому что, ну, кроме того, что просто война, и они беженцы, да, они еще оказались в арт-резиденции, они не самое такое обычное место, где полно разных странных людей, тоже художники. Вот. Но они привыкли, как-то приняли это со временем. Не сразу это, как бы, было легко для них. Они сами потом признавались, что потребовалось довольно большое время, чтобы привыкнуть к совершенно другой жизни, к другому распорядку. Ну, все по-другому, да. Другие люди, другие разговоры. И тут, как бы, кому-то удалось адаптировать, ну, как бы, привыкнуть к этой среде. Это уже пожилые были люди. Такие пенсионеры.
Они остались в Италии или вот как раз эти те, кто уехал?
Нет, вот в Италии осталась молодая семья с ребенком. Ну, как наши ровесники, так сказать, да. А пенсионеры приезжали со своими внуками. Вот. И они в итоге вместе с внуками вернулись в Украину. Там оставались родители оставались в Украине. Они не могли покинуть страну. И они приняли решение вернуться туда. Ну, вот они вернулись, то есть они приехали в марте, а вернулись в сентябре. Вот, ну, и с тех пор возвращались снова. Ну, именно пенсионеры возвращались, то есть они как бы стали бабушкой и дедушкой нашей дочери.
Ага.
Она их воспринимает как реальных бабушку и дедушку, как родных. Вот, да, так как бы...
А сейчас у вас кто-то живет из украинцев?
В данный момент вообще никто не живет. У нас такое временное затишье. Мы вообще планировали уехать в эти дни из Италии. И как бы не сильно пропланировали что-то такое. У нас живет сейчас один чилиец, музыкант, практически бездомный. Ну, как бы... вот. И все, пока. Да. А так, кроме этих украинцев, мы принимали еще художников, вот, подававших заявки... вот этот проект «Артист от риск», да? И, ну, там в основном украинцы часто отказывались, сознавая, что там у нас русские. Ну, понять можно, как бы, да, но в основном это были или русские художники, или украинцы, которые в России выросли. Как бы, как там, скажем, у нас была Катя Кабалина, которая получила украинский паспорт, уже находясь в Италии, потому что, в принципе, она этническая украинка, но выросла в России с детства. Вот. И она у нас жила по программе «Артист от риск», сбежав из Москвы. Вот. Потом вот жил Лев Никитин. Но он жил не только по программе «Артист от риск», он, в принципе, так и остался здесь. Получил политическое убежище сейчас. Мы ему помогли тоже зависнуть в Италии, так сказать. Жил, жил у нас еще по «Артист от риск» Шамиль Шаев, вот участник этой выставки в Ливане, да?
Знакомый.
Жила Дарья Вищева, которая сейчас находится в Марселе. Она художник-аниматор. Она делала проекции «Аниматоры против войны», как бы, которая объединила разных аниматоров русскоязычных, которые делали маленькие короткометражки, как такое высказывание, ну, высказывание против войны. А она тоже жила у нас 3 месяца. Жила у нас Зоя... Зоя Филипенко из Харькова, уже такая пожилая украинская художница, которая там преподавала всю жизнь в училище художественном, преподавала живопись. Вот. Ну, вот, в общем, вот примерно такой набор у нас разных персонажей.
Слушай, ты сказал про вот этих пожилых украинцев, которые стали бабушкой и дедушкой для твоей дочки. Скажи, пожалуйста, а можно ты поделиться их контактом?
Ну, я должен сначала у них спросить.
Да, конечно, потому что для нас тоже пожилые украинцы, оказавшиеся в эмиграции, даже вынужденные, да, такое, даже те, которые вернулись обратно, это все равно для нас приоритетные герои, нам было бы интересно с ними поговорить.
У меня где-то были даже стримы, лайвстримы с ними записанные. Если найду, могу скинуть.
Да, слушай, пригодились бы вообще материалы. Я думаю, что у вас, например, есть фотографии какие-то, да?
Ну да, да, конечно.
Какие-то
материалы найдут.
Видосы, ну, что-то еще такое. Вот. Слушай, правильно ли я понимаю, что вот это ваше... Я не знаю, можно ли это назвать программой, но ваша эта инициатива по приему украинцев, она, в принципе, не закрыта, и если людям понадобится помощь, то они могут сейчас к вам приехать. Или бы пока...
Да, она не закрыта. Сейчас просто гораздо меньше запрос на это все дело, да. Мы по-прежнему тоже готовы сотрудничать с «Артист от риск», они немножко что-то куда-то исчезли. Да, мы думали об этом объявить, плюс сейчас началось еще тоже вот Израиль-Палестина.
Ну да.
Мы готовы были бы и оттуда принимать. Ну не то чтобы у нас как бы... У нас нету никакого финансирования извне для этого, да. Вот, поэтому, насколько возможно, мы принимаем, конечно. Вот. Ну, опять же, возможности наши не безграничны.
Ну, понятно, да.
В любом случае, да, можно это все рассматривать и договариваться о чем-то.
А как украинцы узнают?
Страны украинцев?
Да-да, говори.
Ну, им важно иметь волю к интегрированию в итальянский контекст, потому что... Тут на месте существуют уже разные программы поддержки украинских семей, но важно, чтобы там дети в школу ходили, например. Ну, вот какие-то такие моменты.
А как украинцы узнавали у вас?
У нас случилось интервью с Антоном Гроссом. Это такой популярный блогер, который... Русскоязычный блогер, тоже из Украины, у которого русскоязычный канал, посвященный жизни эмиграции в Италии. В нашем проекте хотел записать с нами интервью, в котором планировали там на весну, но внеслась война, он приехал раньше. Есть это интервью тоже на его канале, где мы рассказали о нашем доме, о нашем проекте, и сразу после этого интервью к нам обратились вот украинцы, которые это интервью посмотрели, ну и приехали уже там буквально считанные дни, попали к нам. Узнают вот так.
Ну, то есть это сарафан в основном.
Да.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот еще вот эти пожилые украинцы, которые мне как-то запомнились, откуда они и что вообще, кто они, что это за люди?
Ну, вот это именно, вот эта пара, которую я говорю, которые стали бабушкой и дедушкой, они из Запорожья. И они вернулись сейчас в Запорожье. На самом деле, очень нравилось у нас жить, в принципе, и они готовы были бы оставаться дольше, но вот этот дедушка, он, несмотря на возраст и пенсионного, ну, как он на пенсии, он продолжает работать. И он не хочет бросать работу. Я так понимаю, даже не столько с деньгами связано, сколько с тем, что он чувствует свою востребованность и хочет быть полезным.
А что он делает?
Он на Motor Sich работает, предприятие, которое делает всякие авиационные двигатели и так далее. Он такой инженер со стажем, с хорошим. Там парадоксальная история, конечно, что, собственно, растет бомбившую Украину там, в первые дни. Они на этих двигателях, так сказать, и летают, которые сделаны на этом заводе.
Ага.
Там даже, по-моему, тут я как бы не буду в детали вдаваться, потому что могу там ошибаться, но там вскрылся скандал, раскрывающий коррупцию какую-то там на этом заводе, там вплоть до того, что уже после начала войны, войны 14-го года, они вроде как разорвали официально с Россией всякие связи, да, перестали эти двигатели поставлять России, но какими-то проходимыми путями все равно двигатели поставлялись. То есть уже шла война на Донбассе, а Украина продолжала поставлять двигатели России. Ну, не Украина, как государство, а какие-то коррумпированные чиновники, которые...
Ну, то есть, по сути, он как бы конструирует двигатели для самолетов, которые их же и бомбят.
Да, но сейчас как бы он хочет верить, что нет.
Ну да, не происходит, но конструировал.
Нашли функционеров так. Да, и он тоже убежден, что у завода есть потенциал там производить там в том числе бомбы, что ли. И он удивляется, почему они там не используют. Но опять же, я не хочу здесь вдаваться в подробности, потому что может быть лучше.
Да, я просто хочу в общих чертах понять про эту пару что-то, потому что, безусловно, они мне интересны, но понятно, что прежде чем с ними разговаривать, надо хоть что-то про них знать. У меня была такая потрясающая, я ее называю космическая Лариса, 70-летняя украинка из Киева, которая уехала во Францию, будучи преподавателем английского языка. Она работала с украинским космическим проектом. И в НАТО ездила, в НАТО уже все, ездила в НАСА и запускала, участвовала в запуске шаттлов с украинскими космонавтами. Вот. Сейчас она оказалась во Франции, тоже после начала войны, абсолютно невероятная. Слушай, я не уточнила, скажи, пожалуйста, а последние украинцы когда уехали от вас?
В принципе, они не уехали, я не знаю, смотря как это рассматривать. Вот эта пара, которая была, она была у нас последний раз, они уже возвращались просто, они были вот последний раз в июне, наверное, май-июнь, кто еще из художников, давно уже не было украинцев, мне кажется, все как-то вот... к лету закончились.
Ты сказал, что кто-то из них остался в Италии и интегрировался в местную жизнь. А можно ли тоже с ними пообщаться? Потому что в целом...
Да, я тоже спрошу их, конечно.
Да, было бы супер. Было бы супер, потому что в целом узнать историю людей, которые... в общем, пытаются интегрироваться, тоже интересно. Тем более Италия кажется не самой очевидной страной. В основном все там в Германии, во Франции.
Да, ну вот, много. И есть интересно, тоже очень интересная история Льва Никитина из России, который, ну, как бы художник и ЛГБТ-активист открытый, активный. И много высказывался по этой теме, и на этом основании, собственно, получил политическое убежище в Италии. Вот. И сейчас пытается там изучать итальянский, интегрироваться как-то в среду, делаем с ним выставку. Сейчас мы выставку его открыли, которая рассказывает как раз о его опыте получения политубежища, ну, как бы вообще опыте перемещения в новую совершенно среду и в новую